Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение 14 главы Евангелия от Марка. В прошлый раз мы разобрали такие события этой главы, как помазание Иисуса Марией и вечерю нашего Господа. А сейчас мы вплотную подошли к таким печальным событиям, как предательство Иуды, бегство учеников, отречение Петра, а также арест нашего Господа. Однако, читая о том, что происходит с Иисусом, не забывайте, что все эти события происходят по воле нашего Господа, ибо Он Сам отдается в руки Своих врагов, вверяя Себя воле Своего Небесного Отца. И тем самым исполняются слова пророчества Исаии, которое мы находим в 53 главе в 7 стихе. «Он, как овца, веден был на заклание». А теперь давайте прочтем стихи с 32 по 34, где Господь со Своими учениками приходит в Гефсиманию. И здесь должно произойти, пожалуй, самое позорное предательство в истории человечества. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и Он сказал ученикам Своим: – «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Я полагаю, что Иисус со Своими учениками нередко приходил в эту самую Гефсиманию. В наши дни недалеко от Иерусалима есть место, которое традиционно называется Гефсиманским садом. Однако с уверенностью утверждать, что это и есть то самое историческое место, мы не можем. Я лично полагаю, что настоящая Гефсимания должна была находиться по другую сторону горы, хотя на самом деле местоположение этого селения не играет для нас никакой роли. Важно то, что Иуда хорошо знал это место, поскольку ему и другим ученикам часто приходилось там бывать вместе с Иисусом. Иуда наверняка знал, что Господь будет там, потому что Иисус не провел в Иерусалиме ни одной ночи. Итак, сейчас с Иисусом остались 11 учеников, и Господь выбирает троих из них – Петра, Иакова и Иоанна, которые должны сопровождать его в этот час, и отправляется помолиться. Слова, которыми Марк описывает эти события, указывают, что Иисус переживал тяжелейшие душевные страдания. Написано, что Он начал ужасаться и тосковать. Мне кажется, что эти душевные муки были ничуть не менее, если даже не более ужасными, чем его физические страдания на кресте. Я также склонен думать, что там, в саду, он вновь столкнулся с Искусителем, с сатаной. Я полагаю, друзья, что нам с вами никогда не доведется до конца понять, что именно Господь переживал в те минуты. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего Ты». Марк пишет, что Иисус молился, чтобы миновал его час сей. Мне кажется, эта фраза указывает, что Господа страшила не сама смерть. Его пугал именно этот час, который ему предстояло провести на кресте. Его пугал тот самый миг, когда грехи человечества будут возложены на него. Как написано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Он стал жертвою за наши грехи, друзья. Причем Иисус пошел на все это добровольно, повинуясь во всем Отцу, как написано в послании к Евреям, в 5 главе, в 7 и 8 стихах. Он в одни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Далее Иисус возвращается к Своим ученикам, читаем 37 и 38 стихи. «Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Как мы видим, ученики не чувствовали никакого беспокойства. Фактически, они были готовы проспать все эти события. А Петр, как мы видим здесь, ничуть не был смущен тем, что ему вот-вот предстояло предать Спасителя. Я думаю, что ученикам следовало бодрствовать и молиться, а они вместо этого улеглись спать. Бодрствовать и молиться – это единственный способ, при помощи которого мы можем избежать искушения. Далее мы видим, что Иисус вновь уединяется и повторяет свою молитву. А ученики в это время опять засыпают. Читаем 39 и 40 стихи. «И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать». Причем, как мы видим, им нечего было отвечать на его упрек. Для нас с вами это должно быть важным уроком. Мы должны понять, что человек не может доверять своей плоти. Далее наступают трагические минуты предательства. Стихи с 41 по 45. «И приходит в третий раз и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Здесь мы видим пример наиболее низкого и отвратительного предательства, на которое только способен человек в этом мире. Иуда знал место, где может находиться Господь, и привел туда его врагов. Обычно поцелуй является символом любви и преданности. Но Иуда использовал его, чтобы предать своего учителя. И это делает поступок Иуды еще более низким. Однако нам с вами этот инцидент указывает на одну важную мысль. Будучи на этой земле, наш Господь по виду ничем не выделялся среди других людей, а потому Иуде нужно было указать на него особым образом. «И придя, тотчас подошел к нему и говорит, «Равви, равви!» и поцеловал его». Обратите внимание, что Иуда называет Господа Равви, то есть Учитель. Он не назвал его Господом. И это подтверждает слова первого послания к Коринфянам, которые мы находим в 12 главе, в 3 стихе. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Далее Иисус оказывается в руках грешников. 46 стих. «А они возложили на него руки свои и взяли его». Причем он сам отдается в руки своих врагов, чтобы взойти на крест, хотя один из учеников и предпринимает отчаянные попытки сопротивления. Послушайте, 47 стих. «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо». Хотя имя этого храбреца нам здесь не сообщается, я думаю, вас не удивит, что это был Петр. Симон Петр был, несомненно, неплохим рыбаком, но воин из него был достаточно неуклюжий. Он целился в голову, а попал в ухо. Апостол Иоанн в своем Евангелии также сообщает нам, что пострадавшего раба звали Малх. Стихи 48 и 49. «Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся писания». Иисус указывает, что все происходящее исполняет древние пророчества Ветхого Завета. Я думаю, что Иисус говорит это отчасти для того, чтобы показать, что если бы эти люди верили в Писание, сейчас они могли бы почувствовать сомнение и даже передумать, но этого не происходит. А теперь посмотрите, что происходит с учениками нашего Господа. Они, видя все происходящее, убегают, и тем самым исполняются пророчества Ветхого Завета, стихи с 50 по 52. «Тогда, оставив его, все бежали». Причем здесь особо упоминается один молодой человек. «Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». Есть различные мнения относительно того, кем был этот юноша. Высказывается даже предположение, что это был апостол Павел. Однако большинство исследователей полагает, что этим юношей был Иоанн Марк, автор этого Евангелия. Я лично склонен придерживаться того же мнения. Далее мы читаем о постыдном суде над Иисусом, стихи с 53 по 65. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, старейшины и книжники». Здесь Иисус предстает перед Синедрионом и Каиафой, официальным первосвященником Израиля. Каиафа был именно официальным первосвященником, то есть его авторитет признавали римские власти. Однако, согласно постановлениям Моисея, законным первосвященником был Анна, тесть Каиафы, который физически и фактически выполнял функции первосвященника. Иоанн в своем Евангелии сообщает нам, что сперва Иисус предстал именно перед Анной. Также принято считать, что за заговором против Иисуса стоял именно Анна. Петр издали следовал за ним, даже внутрь дома первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Как мы видим, Петр подходит все ближе к своему позорному отречению. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Следует иметь в виду, что это заседание Синедриона не могло считаться законным, потому что проходило ночью. Надо сказать, что и все остальные действия врагов нашего Господа не были законными. Так, например, Синедрион заслушивал только обвинительные свидетельства против Иисуса. «Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили, «Мы слышали, как Он говорил». «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. По закону, обвинение должно было строиться на показаниях по меньшей мере двоих свидетелей. И, как мы видим, было немало тех, кто желал свидетельствовать против Господа. Но это были лжесвидетельства. А потому неудивительно, что все они противоречили друг другу. Совершенно очевидно, что Иисус никогда не утверждал, что разрушит Иерусалимский храм, а затем воссоздаст его за три дня. На самом деле, он сказал так: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Обратите внимание, что он сказал «вы разрушьте». Причем Иоанн во второй главе своего Евангелия в 21 стихе сообщает, что Иисус тогда говорил о храме тела своего. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Иисус не собирался защищаться против откровенной лжи. Тем самым он исполнял слова пророчества Исаии, которые мы находим в 53 главе в 7 стихе. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Молчание Иисуса удивляло и приводило в негодование первосвященника, который хотел заставить Господа сказать что-то в свое оправдание, чтобы на основе его собственных слов обвинить его. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, в 63 стихе, мы читаем, что первосвященник произносит фразу, которая вынуждала любого еврея дать честный и прямой ответ. Он говорит: «Заклинаю тебя Богом живым», и задает Иисусу конкретный вопрос: «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И в ответ Иисус отвечает, что Он и есть Мессия, Сын Божий, а далее добавляет слова из книги пророка Даниила из 7 главы 13 и 14 стихов, произнести которые имел право только Божий Сын. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Для первосвященника смысл произнесенных Иисусом слов был совершенно очевиден. И он продемонстрировал это, разодрав свои одежды, что являлось символом глубокой скорби человека, который услышал ужасное богохульство. Причем в этот момент первосвященник сам нарушил закон, так как по закону он не имел права разрывать своих одежд. Прочтем стихи с 63 по 65. «Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: „На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?“ Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: „Пререки“. И слуги били его полонитом. И в результате Синедрион осудил Иисуса на смерть, основываясь на его собственном утверждении, что он Мессия. Однако, когда они привели Иисуса к Понтию Пилату, они предъявили ему иные обвинения. Об этом мы узнаем из 15 главы Евангелия от Марка. Также здесь мы читаем об их издевательствах над нашим Господом. Их обращение с Ним демонстрировало полнейшее презрение и пренебрежение. Только подумайте, они плевали в лицо Божьему Сыну. А в то самое время, пока происходил этот суд, больше напоминающий фарс, Симон Петр оказался перед лицом самого большого в своей жизни искушения. Прочтем стихи с 66 и до конца главы. «Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоящим тут: «Этот из них!» Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Просто подумайте об этом, друзья. Слова какой-то служанки заставили Петра отречься от своего Господа. Апостол устыдился того, что его признали за ученика Иисуса. И я хотел бы задать вам вопрос. Не приходилось ли вам оказываться в подобной ситуации? Да простит нам Бог нашу трусость и слабость, как Он простил их когда-то Петру. Обратите также внимание, что именно одна из слабых сторон натуры Петра, а именно его безудержный язык, привели его к неприятностям. Апостола выдал его галилейский говор. Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. Этот человек не осознавал своей собственной слабости. Симон Петр любил Иисуса и был искренен, когда клялся ему в верности. Однако он слишком плохо знал самого себя. Просто он еще не столкнулся в жизни с ситуацией, когда ему пришлось осознать ничтожность и греховность человеческой плоти. В этом, надо сказать, кроется проблема многих из нас. Мы с вами не знаем своих собственных слабых сторон. Однако сразу же Петр раскаялся в своем грехе, что и является подлинным испытанием истинному верующему. Мы видим его слезы. Это слезы сокрушенного покаяния. Позднее в своем первом послании, в первой главе, в пятом стихе, он напишет: «Благословен Бог, возродивший нас силою Божию через веру». Лишь позднее Петр осознал, что Господь был с ним в тот самый миг, когда он предавал его. И мы с вами, друзья, должны осознавать, что Господь будет с нами в наиболее решительные и отчаянные минуты нашей жизни, точно так же, как Он был со своим отступившим учеником Петром. На этом заканчивается 14 глава. Иисус остается в руках своих врагов, а его ученики рассеяны. Один из них просто предал его, а другой отрекся. Это была ночь, когда силы зла наверняка ликовали. Однако мне не хотелось бы заканчивать нашу передачу на столь печальной ноте. Поэтому я скажу так. Все, что делалось в этот миг, способствовало окончательной победе добра. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Всего доброго!